Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. За сутки до очной встречи президента США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, когда Зеленский уже приземлился в США, Трамп впервые за два месяца созвонился с лидером России Владимиром Путиным. После двухчасового разговора Трамп сообщил, что они договорились снова встретиться, на этот раз в столице Венгрии, Будапеште. Также он выразил надежду, что, цитата, «успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной», конец цитаты, и заявил, что снова обсуждал торговлю между РФ и США после окончания войны в Украине. Через сутки после этого разговора, именно сегодня вечером, в 20:00 по Киеву, должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой, как ожидалось, могло обсуждаться предоставление Украине дальнобойных ракет «Томагавк» для ударов по российским военным объектам. По словам спикера Путина Пескова, встреча лидеров Российской Федерации и США может состояться уже в течение двух недель или чуточку больше. Сегодня будем говорить о том, стоит ли Украине рассчитывать на новое оружие от США после разговора Трампа и Путина. О чем будет встреча Трампа и Зеленского после вышеупомянутого разговора. И как венгры реагируют на возможный приезд Путина в Будапешт. Напомню, Венгрия — государство, член ЕС и НАТО. С нами сегодня будут сержант-менеджер по учету личного состава пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки бригады Помста Вячеслав Федорченко, израильский военный обозреватель Давид Шарп и кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Плюс 38-095-151-95. Напомню, это номер наших Вайбера и Телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свой вопрос, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Пишите прямо сейчас. Не забывайте подписываться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И если вам нравится, что делает наша команда, пожалуйста, поставьте лайк этому стриму в Ютубе или в Фейсбуке, в зависимости от того, где его смотрите. Начало фронт.
Северск. Армия РФ за прошлые сутки атаковала под Серебрянкой и Звановкой. Часов яр, а штурма Генштаб не сообщает. Константиновка. Атаки на город с юга. Атаки с запада, с Добропольского выступа. Покровск. Продолжаются штурмы на Покровск и его южный фланг. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. На запад от Покровска, в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Российские атаки под Филией, Зеленым Гаем, Новохадским, Сеченевым, Сосновкой, Вербовым, Вороным, Новониколаевкой, Ивановкой, Александроградом и Новогригоровкой. Дипстейт фиксирует продвижение под Новоивановкой, Малиновкой и Полтавкой. Лиман, Купинск. РФ штурмует в направлении Лимана, в окрестностях Дерилова, Риткодуба, Торского, Колодези, Заречного и Дружелюбовки, а также Ямполя в направлении реки Северский Донец. На Купинском участке агрессор атакует Петропавловку в пригороде Купинска и левый берег Оскола в направлении Боровой.
Итак, с нами сержант, менеджер по учету личного состава пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки бригады Помста Вячеслав Федорченко, Святый Патрик позывной. Здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго вечера.
Я так понимаю, подразделение ваше стоит возле Серебрянки. Там странная ситуация, судя по карте Deep State, сплошная серая зона. Что у вас там происходит? Опишите, пожалуйста, как это выглядит на практике, да, на земле.
Ну, на практиці це виглядає наступним чином, що ворог потрошку накопичує сили, працює на виснаження, тобто запускає невеличкі групи по 2-3 військовослужбовця, намагаються знайти м'які місця для того, щоб прорвати оборону, і паралельно велика кількість обстрілів від 100 за добу вже виростає до 250 обстрілів за добу. Тому ворог намагається зробити все для того, щоб виснажити сили оборони і прорватися в бік Сіверська, в бік Лиману, підтягуючи свої резерви, накопичує техніку, то наші військовослужбовці роблять все для того, щоб у ворога нічого не вдавалось, але бувають масовані штурми, іде, скажімо так, хвилями, або по кілька чоловік, або одразу велика кількість особового складу з залученням техніки, авіації. Але робимо на даний час все можливе для того, щоб ворог не рухався.
Вы сказали об обстрелах. Обстрелы из чего? Это артиллерия ствольная или что?
На данный час ворог застосовує велику кількість авіації. Це керовані авіабомби, ФАБи, КАБи, артилерія і велика кількість ударних дронів типу FPV. А також ворог почав на деяких напрямках застосовувати БПЛА типу «Шахет» по позиціях.
Серебрянка, ну, такой интересный участок фронта, что там открывается дорога на два действительно крупных населенных пункта. Это Северск и Лиман, которые вы упомянули. Серебрянский лес – это атаки на Лиман. Это на одном берегу Северского Донца. На другом – на Северск. Какие-то отличия видите в этих атаках на разных участках, на разных берегах этой реки, главной реки Донбасса?
Ну, сказать то, что есть... Якась різниця між ними, то важко сказати. Ворог працює по більшості десь однаково. Це намагається закидати м'ясом позиції для того, щоб прориватись. А також велику кількість FPV-дронів, плюс залучає дрони-матки, закидає десь в тил FPV-шки для того, щоб контролювати логістичні дороги, для того, щоб не було можливості для підвозу БК, провізії і так далі. Вчора ворог наніс удар, точніше позавчора наніс удар по переправі, по напрямку Лиману з райгородка. Тобто ворог намагається зараз зробити все, щоб відрізати цю ділянку, яка знаходиться по той бік Сіверського Донця, для того, щоб починати свої штурмові дії.
В север заходять окупанти?
Намагаються, але ну, тут така ситуація, що кожну годину, кожну хвилину щось міняється. Ворог намагається зробити все для того, щоб забрати повністю Сіверськ. Десь невеличкі групи ДРГ намагаються просуватися, але... Швидке реагування хлопців допомагає для того, щоб знешкодити ці групи ДРГ, щоб вони не нанесли шкоди десь, скажімо так, в тилу.
В'ячеслав, я знову к карті Deep State. А чому вони там не закріпляються? Чому на карті Deep State сіра зона, да, а не красна? Я так розумію, красна – це коли вони вже там обустраюють огневі позиції, ставлять розчети операторов дронов і так далі. Ну, а як розказували Deep State, там вони просто бігають к, ну, до дроновки без закрепления. То есть такой вот просто маршрут, в течение которого их уничтожают силы обороны. Там у них не получается закрепиться, они не хотят закрепиться. Как вы думаете?
Ну, дивлячись на сам населений пункт, в 22-му році він вже був трошечки побитий.
Ми о Сіверській сейчас, да?
Так, угу. Так. А на даний час це вже плюс-мінус поле з вигорівшою землею, і закріпитись на такій ділянці, ну, ворогу дуже, дуже важко, бо немає, скажімо, нормальних приміщень, де б вони могли закріпитись і підтягувати свої резерви. Тому вони намагаються переміщатись, намагаються штурмувати для того, щоб пройти трошки далі і зайняти більш вигідні позиції.
Угу. Вы говорите о том, что фиксируете накопление техники. Что вы там видите? Потому что на других участках фронта, вокруг Покровска, Мирнограда, возле Доброполя, на Константиновку, видим эти бронеколонны, которые пытаются штурмовать, прорываться. У вас такого пока сейчас нет. Но, я так понимаю, в тылу вы видите накопление.
На даний час вони не застосовують велику кількість броньованої техніки, але в більш віддалених населених пунктах від лінії розмежування, від лінії фронту, вони намагаються зараз накопичувати техніку. Дуже велика кількість техніки йде в об'їзд окупованого Лисичанську по напрямку заводу НПЗ та по напрямку Сіверська. Вони намагаються накопичити резерви, накопичити свій особовий склад, техніку для подальшого майбутнього, мабуть, наступу.
Угу. Спасибо большое вам, Вячеслав. Сержант Вячеслав Федорченко, позывной Святой Патрик, менеджер по личному составу пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады «Помста», Луганский погранотряд, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше, обсудим, ну, такую военно-политическо-дипломатическую ситуацию, которая сложилась сейчас вокруг войны в Украине. Уже тогда, когда президент Украины был на американской земле, его самолет приземлился в США за сутки до очной встречи, запланированной президентов США и Украины, Трампа и Зеленского. Трамп впервые за 2 месяца созвонился с лидером России Владимиром Путиным. После 2-часового разговора Трамп сообщил, что они договорились снова встретиться на этот раз в столице Венгрии, в Будапеште. Также Трамп выразил надежду, что, цитата, «успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной», и заявил, что снова обсуждал торговлю между Россией и США после окончания войны в Украине. Через сутки после этого разговора должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой, как ожидалось, могло обсуждаться предоставление Украине дальнобойных ракет «Томагавк» для ударов по российским военным объектам. По словам спикера Путина Пескова, встреча лидеров России и США может состояться уже в течение 2 недель. С нами израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, взаимно.
Давид, ну давайте по кусочкам вот эту вот всю комбинацию, многоходовочку такую будем с вами разбирать. Ну, первое, что мне интересно, как вы думаете, сегодня ожидалась встреча, ну, она состоится, скорее всего, уже в совсем другом контексте, правда, президента США и Украины. Ну, сообщало американское издание Axios, что речь будет идти о предоставлении ракет «Томагавк» для ударов по российским военным объектам. Сейчас «Томагавков» после вот этого разговора Украине не видать точно после вот этой встречи?
Во-первых, и до этой встречи я абсолютно не уверен, что Украина от Трампа получила бы «Томагавки». Получение «Томагавков», несмотря на то, что о них говорили и говорят всерьез, и даже продолжат говорить в ближайшее время, это не было делом решенным. Передача «Томагавков» стала бы кардинальным шагом в изменении подхода Америки к войне России и Украины. И такого рода кардинальные шаги ни администрация Байдена, ни нынешняя администрация не делает с легкостью. То, что о них говорили, это не значит, что это был бы свершившийся факт. Тут я просто хочу отметить, что во время предыдущей администрации вот это вот опасение эскалации с Россией, которая может перейти с мизерным шансом на ядерную войну, была важнейшим элементом стратегии Соединенных Штатов и остальных стран Европы тоже, которые иногда на словах или на деле, ну скажем так, занимали более жесткую позицию, но де-факто все было не так просто. Эскалации с Россией не побаиваются. Передача томагавков это сразу несколько шагов вперед по сравнению с тем, что было раньше. Это решение очень непростое. Очевидно, что Трамп, говоря о томагавках, и это никто особенно не скрывал, оказывал тем самым давление на Россию, чтобы Россия восприняла это всерьез и оказалась несколько более сговорчивой. По большому счету, всерьез они это восприняли. Не случайно состоялся этот разговор, не случайно Путин торопится встретиться с Трампом снова и снова. Вопрос, оказалась ли она сговорчивой, либо это затяжка времени, вопрос открытый, но кое-что мы об этом узнаем. В любом случае, вот этот вот элемент давления сработал. Что же касается самой возможной передачи томагавков, ну, надо полагать, что Путин прибег к, не только американцы, но и Россия пытается прибегнуть политики кнута и пряника. То есть и попугать Трампа эскалацией, безусловно, и ухудшением отношений, и что-то посулить. Значит, что-то посулить – это те самые экономические отношения, хотя здесь непонятно, что такого особенного, но тем не менее Трампу важна экономика и прибыльность. И, возможно, он должен был посулить что-то в деле именно сговорчивости по вопросу мира. И вот здесь мы, мира, или соглашение с Украиной, слово «мир» здесь слишком сильно сказано. Значит, поэтому вот эта вот борьба из-за томагавки, из-за другое дальнобойное оружие, из-за разного рода разрешения, она продолжается и она никогда не прекращалась. Если за поставки, в том числе за принятие решений в Америке, так было 3 года и так продолжится сейчас. Если кто-то думал, что все уже решено, все кардинально переменилось, и противная сторона в этой очень важной составляющей войны будет сидеть сложа руки, это не так. Путин, естественно, предпринимает все усилия. С другой стороны, президенту Зеленскому и партнерам Украины нужно быть убедительными, нужно быть в меньшей степени эмоциональными, сдержанными, убедительными и надеяться, что в Америке примут правильные решения. Тем более, что в последние месяцы все же наблюдалась тенденция разочарования Трампа действиями Путина. И как мне это видится, если Путин продолжит тянуть время именно за счет ничего не значащих шагов и слов, и лекций про князя Рюрика, то, может быть, это работает в краткосрочной перспективе, работало, но в долгосрочной, среднесрочной это работает все меньше и меньше.
Я не знаю, уместно ли так упрощать, да, что вот эта сегодняшняя встреча Трампа и Зеленского в Белом доме была о томагавках. Поправьте меня, если это не так. Если это так, то о чем будет тогда эта встреча? Ну вот поясняли в Набанковой администрации, в офисе президента Украины, что эта встреча нужна для того, чтобы там обсудить некоторые щепетильные вопросы, не все можно обсудить по телефону, некоторые вещи нужно обсуждать с глазу на глаз. Есть ли, видите ли сейчас смысл в этой встрече Трампа и Зеленского, чего от нее ожидаете? Или там Трамп просто проинформирует Зеленского о том, что ему наговорил Путин?
Во-первых, если бы не было смысла, если бы либо Зеленский, либо Трамп, ну, скажем так, Зеленский даже теоретически может считать, что смысла нет, но было бы невежливо что-то менять и нецелесообразно. Если бы Трамп посчитал, что встреча невыгодна, он бы, может быть, проявил бы большую решительность в плане ее отмены, но, как правило, раз уже все назначено, то отменить было бы очень недружественным шагом и откровенно неуместным. Так или иначе, на мой взгляд, есть что говорить. Не случайно, Трамп ведь же знал, что он поговорит с Путиным, когда договаривался о встрече Зеленского. Я практически в этом уверен. Поэтому говорить есть о чем и еще как. Зеленскому, естественно, как мне видится, нужно привести и старые доводы, и новые в ответ на те, которые привел Путин в беседе. Я не сомневаюсь, что раз Путин 2 часа говорил с Трампом, то кое-что важное было сказано. Это не только пустые разговоры, по всей видимости. И кое-что, кое-какие месседжи, я не исключаю, что даже очень важные, были переданы Трампу с тем, возможно, чтобы он передал их Зеленскому. И именно месседжи такого кулуарного уровня. Я не могу быть в этом уверен, но я вполне себе это подозреваю. Значит, и в любом случае на доводы Путина, и те или иные его угрозы, те или иные пряники у президента Зеленского обязан быть аргументированный ответ и для Трампа, и для его команды уже на уровне собственно команд. И кроме всего прочего, томагавки — это, знаете, такая важнейшая вишенка на торте и очень медийная тема. Но на самом деле, когда мы говорим о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, будь то за деньги или будь то бесплатная составляющая, не то что не томагавками едиными, есть вещи, которые гораздо более насущные и очень-очень важные. Причем от самых примитивных боеприпасов к артиллерии, заканчивая нюансами обмена развединформацией, которая вообще является, ну, негласным как бы аспектом, однако мы сегодня задним числом периодически узнаем, что кое-что изменилось и что это имеет большое значение. Так что дело не только в томагавках отнюдь, дело и в общей картине стратегической, в том числе конкретно по разговору с Путиным, и дело во многих других системах вооружения и элементах взаимоотношений между странами.
Давид, я понимаю, я вас сегодня такими больше дипломатическими, геополитическими вопросами закидываю, но все-таки интересно ваше мнение. Если эта встреча состоится, Трамп-Путин в Будапеште, чем она будет отличаться от встречи в Анкоридже? Ну вот многие говорят, да, словами бывшего президента украинского Леонида Кучмы, це ж було вже. Будет ли это повторение того, что мы видели на Аляске или нет?
Смотрите, на Аляске мы видели на Аляске конкретную картинку, и мы видели те или иные, причем со временем, видели и слышали те или иные последствия этой встречи, то есть и цитаты, и какое-то общее понимание у нас есть. Но далеко оно, даже сейчас, оно далеко не полное понимание то, что кто чему сказал, кто кому сказал. И сегодня, даже сегодня возникают те или иные сливы, в том числе буквально совсем недавно, по поводу того, что, например, Трампа очень раздражала та самая историческая лекция, и много времени было потрачено, ну, на пустые разговоры, опять-таки, исторического характера со стороны Путина, и что после этой встречи кое-что изменилось в подходе Трампа, например, причем это кое-что, например, подразумевало поддержку украинских ударов по глубине российской территории и так далее, и не все было сразу на поверхности. Значит, это первое. Если подходить к вопросу рационально, вот чисто рационально, я сейчас не буду о каких-то теориях заговора и каких-то предположениях конспирологических, значит, если Путин не предложит Трампу ничего-то нового и особенного, в деле своей сговорчивости по соглашению, а предложит какие-то вещи, которые являются фикцией. На мой взгляд, даже если Трамп в первый момент это воспримет как что-то легитимное, но, на мой взгляд, после осознанного обдумывания результат должен быть соответствующий, что Путин тянет время. То есть Путин должен предложить, как мне кажется, что-то существенное. В противном случае президент США не должен выставлять себя в неловком свете и делать вид, что ничего не происходит, когда происходит вот то самое, что делает Путин. Поэтому я предполагаю, что если Путин не предложит ничего нового, существенно, а новое существенно это или особенно убедительные угрозы в отношении США, либо особо убедительные экономические прибыли для США вследствие сотрудничества с Россией, здесь я не вижу никаких особенных козырей. И, наконец, что-то связанное с войной. Я думаю, что Трамп вернется в этом случае к своему подходу, который вырисовывается в последнее время. Но прогнозировать здесь сложно. Особенности действий нынешней администрации, принятия решений таковы, что это не очень хорошо поддается прогнозам. С другой стороны, я все же предлагаю в первую очередь следить не только за риторикой президента США, но и за делами. Риторика президента США всегда важна, что бы он ни говорил, но в первую очередь дела. И остается, мы ждали долго, остается подождать еще какое-то время.
Вы упомянули, да, о вбросах в СМИ. Давайте я кратко расскажу, о чем речь. Издание Financial Times пообщалось с западными российскими чиновниками, дипломатами, которые якобы знакомы с содержанием разговора Трампа и Путина на Аляске. Они рассказали, что в своей речи Путин вспомнил средневековых князей, таких как Рюрик Новгородский, Ярослав Мудрый, также Богдана Хмельницкого, гетьмана Украины, с помощью которых он часто пытается доказать свою идею, что якобы Россия и Украина – это один народ. На это Трамп, который все это слушал, несколько раз повысил голос, в какой-то момент даже угрожал уйти. В конце концов, он сократил встречу и отменил запланированный обед, во время которого широкие делегации должны были обсудить экономическое сотрудничество. Все это произошло после того, как Трамп предложил Путину заключить соглашение о прекращении войны, а именно отменить санкции против России в обмен на прекращение огня. Но тот отклонил предложение, настоял, что война закончится только в том случае, если Украина де-факто капитулирует и отдаст еще больше территории на Донбассе. Об условиях России мы знакомы. Давид, ну, чтобы вот этот блок закончить, как вы думаете, если опять Путин приедет с такой исторической речью, тирадой, Трамп это все послушает, вежливо скажет, что мы договорились договариваться. После этого теоретически появление какого-то серьезного оружия в Украине возможно, технически, политически. Вы говорите о том, что это постоянная политика такая США, да, не доводить до эскалации, но угрожать этой эскалации. Тут такой Рубикон определенно видите уже?
С одной стороны, и да, и нет. С одной стороны, опять-таки, давайте посмотрим не только в ретроспективе, не только на администрацию Трампа, но и Байдена, но и другие европейские страны. Очень много барьеров в итоге было отставлено в сторону и преодолено. Вот этих психологических барьеров. Вспомним немецкий барьер с танками «Леопард», который принял вообще смехотворные масштабы. И так далее, и так далее. То есть многие барьеры преодолевались в итоге легко, и оказалось, что не так страшен черт, как его малюли. То есть я вообще считаю, в принципе, это с одной стороны, лидеры стран должны быть ответственными. Да? То есть за безопасность своих государств, жизни граждан и риски ядерной войны, что делать, это не шутка, даже если они мизерные, потому что зато ядерная война это такая цена, что даже при мизерной вероятности, ну в общем это страшно. Я все это понимаю, все не так просто, но на мой взгляд вся эта стратегия, я пытаюсь абстрагироваться сейчас от самых разных эмоций и так далее, все равно она была излишне осторожной и раз за разом это доказывалось. Нет причин быть вот настолько осторожными, как это делают западные страны, если они хотят принудить Россию быть более миролюбивой и более сговорчивой. И на мой взгляд, если в администрации Трампа это наконец поймут, что это в самом деле так, что можно. И вот эти разговоры о томагавках, то есть разговоры носят однозначно серьезный характер, неважно, состоится поставка или нет, так вот, это говорит об определенном сдвиге. Посмотрим, удалось ли Путину или удастся ему напугать Трампа так, что этот сдвиг остановится, либо откатится назад. Но в общем и целом я считаю, что если сдвиг произойдет, а это был бы разумный шаг, то да, есть шансы на поставки и расширение разрешений. Причем томагавк, это еще раз скажу, вишенка на торте. Ведь есть ракеты JASSM дальностью несколько сот километров воздушного базирования, которые были бы существенным фактором в больших количествах. Есть повышение уровня разрешений на те же атакамсы, которые уже поставлялись, и, конечно, дополнительная поставка этих атакамсов. Мы слышали, что в первые месяцы администрации Трампа разрешения на удары по России уже имеющимися атаками были очень ограничены. Касается то же самое Storm Shadow и скальпов английских и британских и французских, на которые тоже есть американские разрешения. То есть у американцев есть множество возможностей и по разрешениям, и по поставкам, даже без томагавков. Мы слышим и о разработках новых беспилотников, совместных проектах с Украиной, либо американских, очень дальнобойных и с интересными возможностями, атакующие цели, используя искусственный интеллект, тем самым малоустойчивыми к радиоэлектронной борьбе. В общем, есть много чего и до томагавков, и касательно банальных систем вооружения, и касательно санкций в отношении России. Американцам есть чем на Россию надавить. Весь вопрос в смелости политических решений, в приоритетах и том, как эту ситуацию понимает Трамп и его окружение. Определенные сдвиги были в последнее время. Путину удавалось вот этими своими особыми усилиями, в том числе визитом на Аляску, парировать значительную часть проблем. Посмотрим, что будет сейчас в преддверии Будапештского саммита.
Украина продолжает бить по НПЗ. Бронештурмы армии России фактически каждый день случаются и проваливаются, ну, если смотреть на карту Deep State. А России есть зачем тянуть время вообще? Или это уже такая тактика Путина, просто тянуть время, на что-то рассчитывая? Я не понимаю, на что-то можно рассчитывать.
Тут как раз я как раз тут с вами несколько не соглашусь. На мой взгляд, важно всегда ставить себя на их место, стараться ставить себя вообще не то, что на их место, а на место любого участника войны и пытаться его логику восстановить. Значит, логика России достаточно проста на данный момент. Они считают, что у них есть на фронте продвижение. Оно, в принципе, есть. Да, оно медленное, сопровождается тяжелыми потерями, но в тех масштабах, которые их устраивают. Они 2 года давят на фронте. Сегодня можно говорить о том, что российское масштабное наступление идет 2 года. Да, оно носит ползучий характер, но иногда им удается совершить те или иные рывки. Иногда за многие месяцы, иногда за 1,5 года удается додавить в каком-то месте. И вдруг оказывается, что это, в общем-то, уже какой-то успех. Россия считает, и это даже главное, дело не в ползучем территориальном успехе, как мне это видится, Россия считает, что ее ресурсы истощаются медленнее, чем ресурсы Украины, опирающиеся на помощь партнеров. То есть у Украины у самой есть некие ресурсы, как это они определяют, плюс помощь партнеров тает. В том числе из-за того, что происходит, в частности, в Соединенных Штатах, из-за подходов Соединенных Штатов, из-за побед, например, тех или иных политиков в других странах, надежде на победы тех или иных политиков в других странах. То есть они считают, что продвижение есть, и что это продвижение может стать более активным на каком-то этапе. Время же у России какое-то, опять-таки, судя по действиям Путина, они считают, что у них тоже есть. Я не знаю, какой они себе выдали отрезок времени, ну, скажем, там, полгода, год, полтора, но они считают, что это время есть, и за это время ситуация для них вряд ли ухудшится. Чтобы эта ситуация ухудшилась для них, и чтобы они стали более сговорчивыми, должны сработать 2 фактора. Более эффективные действия Украины в целом, я имею в виду это и на поле боя, и в принципе в плане принятия решений, связанных с ведением войны и военным строительством, и, конечно же, масштабирование помощи союзников Украины, в частности Соединенных Штатов. И даже если один из этих факторов начнет работать, то уже России станет похуже, и шансы на ту самую сговорчивость увеличатся. И надо помнить еще один момент. Путин начал войну, это был его личный проект, такой вот попасть в историю, как некая совокупность Петра Великого и Екатерины Великой же. И он потерпел крах. Его планы базировались на абсолютно ложных предпосылках. Быстрая победа над Украиной, захват большей части ее территории, там, я не знаю, где-то создание квази-государства марионеточного, не суть. Все это потерпело крах. И для него это дело, что называется, вот этой вот исторической миссии, хотя бы на данном этапе, если и заканчивать, то закончить это какой-то вот победой по очкам очевидной. И победы по очкам очевидной без захвата Донецкой области, как я это вижу, для него не то чтобы нет, но скорее всего нет. Потому что Донецкая область это была одна из географических целей, четко акцентированных. То есть если во всех остальных случаях можно трактовать, каждый может, естественно, догадываться, но трактовать по-разному, что значит демилитаризация Украины, денацификация, что значит еще многое всякое другое, но вот Донецкую область, освобождение ДНР, как они говорят, они четко и ясно обозначили. И поэтому закончить без этого для Путина это, ну, не то чтобы провал, но явный элемент провала. И вот все это вместе работает, как мне видится, именно так.
Давид, ну и мы постоянно видим параллели, которые озвучиваются между войной на Ближнем Востоке, войной России против Украины. Зеленский об этом говорит, и Трамп в своем посте в True Social также сказал, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной. Давид, закончилась ли война, как вы считаете? Я так понимаю, Хамас не разоружается, не собирается покидать сектор Газа. Это было одно из условий подписания этого мирного соглашения. Ну и какие уроки Украине стоит извлечь из посредничества Дональда Трампа? Я так понимаю, там один из элементов – это надавить на союзника, да, на Израиль. Также было достаточно сильное давление оказано, и Украине стоит ожидать давления на себя.
Безусловно. Во-первых, война на Ближнем Востоке, конкретно война с Израилем, между, с Хамасом, не может быть закончена по определению. На Ближнем Востоке есть те или иные, бывают мирные соглашения, перемирия, остановки войны, реорганизации, новые союзы, старые союзы. Но в общем и целом клубок проблем сохраняется, как и сохраняется, как и продолжается вечная война в той или иной форме. Разоружиться, если Хамас откажется разоружаться, это, кстати, прекрасно покажет, что план Трампа в своей очень важной части, кроме освобождения заложников, окажется фикцией. То есть и тогда Израиль станет перед выбором либо смириться с тем, что Хамас не разоружился, то есть отказаться от цели войны и тем самым допустить провал в реализации этой цели, четко и ясно, либо возобновить активные боевые действия уже здесь и сейчас. То есть вот вам пример, если уже говорить об уроках для Украины, то очень важный пример – это сам договор. Вот в договоре прописаны хорошие вещи, какие-то абсолютно конкретные. Вот освободили заложников, и даже конкретно прописано, что должно быть с Хамасом, разоружение и так далее. Вопрос в реализации этого плана и в создании механизма. Если этот механизм не будет создан, если Хамас откажется разоружаться, вот вам пример той самой фикции. И Украина, естественно, когда будет когда-нибудь заключать договора, каждый важнейший пункт должна исходить из того, что он должен быть для Украины, естественно. Если это для России, то это проблемы России. Обеспечен неким гарантийным, абсолютно гарантийным механизмом. То есть не псевдогарантийным, не добрыми желаниями, доброй волей, а неким гарантийным механизмом. Касательно еще одной составляющей вашего вопроса, естественно, параллели можно проводить. Однако есть всегда большая разница. Договор, который в нынешнем виде был заключен, по ряду причин, потому что американцам было это нужно, в той или иной степени это было нужно при нынешних обстоятельствах и Израилю, и Хамасу, и посредникам, которые имели влияние существенное на Хамас. Все эти вместе факторы привели к тому, и да, давление определенное на Израиль тоже со стороны, естественно, Соединенных Штатов, но и давление посредников на Хамас, и то, что Хамас оказался в очень паршивой ситуации с военной точки зрения, все это вместе сработало. В случае, когда мы говорим об Украине и России, то кое-что существенно отличается. Предположим, даже в результате определенного давления на Украину, у американцев есть простые рычаги давления на Украину, Украина, или даже не без особого давления, Украина принимает некий план и некую готовность, дает и готова к неким компромиссам. Вопрос, какие рычаги влияния на Россию у самих американцев, если они их по большому счету не задействовали. Для того, чтобы попробовать, нужно хотя бы их задействовать. Этого еще не произошло. Это первое. И еще один важный момент, который отсутствует, если сравнивать с Ближним Востоком. Какие-нибудь посредники, которые бы еще очень сильно надавили на Россию и имели бы в этом, имели бы существенный вес. Такой теоретический посредник может быть только Китай. Только Китай – это посторонняя сила, у которой есть существенное влияние на Россию. Кроме, собственно, я имею в виду не посторонние, это американцев и Европы. Проблема в том, что в отличие от Катара и Турции, у которых была своя заинтересованность надавить на Хамас, я никак не вижу перспективы, что Китай ставит России ультиматум. Там вы либо продолжаете, ну или что-то вроде ультиматума, предложение от которого нельзя отказаться. Так что ситуация гораздо более сложная, и хочется надеяться, по крайней мере, что Дональд Трамп и европейские партнеры задействует режим, в первую очередь, давление именно на российскую сторону всеми способами возможными, а не легкое решение давления на Украину. Но даже сильное давление на Россию не гарантирует успешный результат в краткосрочной перспективе. В любом случае, оно гарантирует улучшение ситуации для Украины и на поле боя, и ухудшение ситуации для России в плане экономики и на поле боя. Осталось только, чтобы они эти факторы задействовали. Пока ожидаем.
Спасибо, Давид. Давид Шарп с нами был, израильский военный аналитик. Друзья, проанонсирую, сейчас продолжим обсуждать возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште с точки зрения самих венгров. Пока проанонсирую сегодняшний эфир в ТикТоке. На четвертый год большой войны России против Украины в Киеве все меньше вспоминают о староккупированных территориях. В органах власти Украины гораздо меньше обсуждают планы реинтеграции, восстановления оккупированной части Донбасса. Проблемы старых переселенцев утонули в потоках проблем новых переселенцев с территории, где также наступает Россия. В Киеве совсем недавно прошел Донбасс медиафорум, на котором, в частности, говорили о том, как доносить информацию с и на оккупированную часть Донбасса. Все это стало сложнее из-за откровенных репрессий, которые оккупанты развернули против местных жителей, а также из-за блокировки привычных им социальных сетей и мессенджеров. Сегодня будем говорить о том, что в Украине говорят о Донецке и Луганске, знают ли вообще украинцы, что происходит в оккупации, и адекватно ли на свободной территории восприятие процессов, которые там происходят. С нами будет редактор издания 0629.com.ua из Мариуполя Анна Мурлыкина, она одна из участниц этого Донбасс медиафорума. Поговорим о том, что там говорили о Донбассе и адекватно ли все это. Напомню, что все это только повод, чтобы пообщаться с жителями оккупации. Если живете в оккупации, имеете любое отношение к Донбассу, присоединяйтесь к нашему стриму, высказывайтесь в комментариях, задавайте любые вопросы, присоединяйтесь как гости к нашему стриму. Сегодня 18.00, приблизительно через час по Киеву. Заходите на наш стрим, пишите комментарии. Ссылка на наш ТикТок в описании к этому видео. Ждем, присоединяйтесь. К нам присоединяется Станислав Жириховский, эксперт, международный кандидат политических наук. Станислав, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, студия.
Венгрия, член НАТО, член ЕС. И туда, как планируется, приедет лидер России Владимир Путин. Странная ситуация. Ну а Орбан рад?
Действительно, новость о том, что Венгрия может принимать у себя саммит в контексте мирного урегулирования российско-украинской войны, обсуждается где только возможно, и не только в Украине, естественно, но и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, я думаю, даже в России. Но стоит тут подчеркнуть, что на самом деле то, что Венгрия может быть одним из государств, которые будет принимать на своей территории таких лидеров, как Трамп и Путин, обсуждалось уже давно, и Виктор Орбан еще как минимум год назад предлагал себя в качестве посредника между Украиной и Россией, и также предлагал, скажем так, свои варианты того, как он может посодействовать мирному регулированию еще тогда еще кандидату в президенты Дональду Трампу. Вот. И особенно это было, Орбан был активен тогда, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС. И я еще хочу напомнить, что после саммита в Анкоридже, когда Трамп и Путин впервые провели переговоры, скажем так, вживую, в очном формате, во время как раз-таки уже второй каденции американского президента Трампа, тогда уже также начали, скажем так, шириться слухи о том, что и появляется информация, что Венгрия может на своей территории принимать саммит либо в двустороннем формате, либо в трехстороннем формате, то есть с участием Украины. Пока что мы говорим именно о двустороннем формате, и я думаю, что Виктор Орбан, он всецело поддерживает такую встречу на своей территории по той простой причине, что, во-первых, он хотел бы, скажем так, показать американскому президенту, что Венгрия может отыгрывать важную роль в современной международной политике. Ну и также он хотел показать, естественно, российскому диктатору, что Венгрия также заинтересована в том, чтобы Россия смогла постепенно выйти из той изоляции, в которой находится, как раз-таки в случае успеха с той встречи, которая будет, возможно, будет проходить в Будапеште. Но тут еще мы должны понимать, что имеет место быть и скрытый мотив, так как Виктор Орбан, он делает сейчас все возможное, чтобы он и его политическая сила Фидес оставались у руля политикой Венгрии. И я хочу напомнить, что в апреле следующего года произойдут парламентские выборы в этой стране, и Орбан таким образом хотел бы усилить свои позиции, чтобы можно было таким образом победить на выборах и снова возглавить правительство Венгрии. Получится это или нет, все будет зависеть от того, какие будут результаты этой встречи. Ну, во-первых, нужно, чтобы она сама произошла. Вот. А во-вторых, сможет ли встреча Трампа и Путина, скажем так, создать возможности для мирного урегулирования как такового. Потому что мы снова-таки не можем гарантировать, что это снова не будет очередная встреча ради встречи, и что каждая сторона будет использовать в своих целях. И поэтому тут действительно мы пока не можем спрогнозировать, но в случае успеха, конечно же, венгерский премьер-министр будет много говорить о том, что он довольно-таки сильно поспособствовал тому, чтобы мир в Европе настал. Вот.
Станислав, у нас пару минуток осталось. Он не может просчитаться. Фидес и Орбан представляют часть венгерского общества. Ну, а остальные венгры, как они воспримут, что к ним прилетит Путин? Вы не ожидаете там каких-то протестов массовых и так далее?
Я не исключаю, что будут протесты. Тем более мы должны понимать, что все больше и больше венгров понимают в ошибочности той политики, которую проводит Виктор Орбан, как в регионе, так и в целом, если мы говорим о мировом контексте, ну и также мы можем говорить и о внутренней ситуации Венгрии, которая также является непростой, плюс мы еще должны вспомнить и о экономических проблемах, которые существуют в Венгрии, что, конечно же, не способствует рейтингу Орбана и его политической силы. Поэтому я думаю, что могут быть протесты, но снова-таки мы должны понимать, что если в случае того, что все получится, конечно же, тут Орбан может на этом спекулировать, и может, скажем так, понадеяться, что он сможет победить на парламентских выборах. Ну, посмотрим. На самом деле ситуация довольно-таки непростая, но то, что венгерский премьер-министр хотел бы принять на своей территории такой саммит, это однозначно. И я думаю, что Орбан будет делать все возможное, чтобы он прошел максимально гладко, хотя снова-таки мы должны еще помнить тот факт, что Венгрия является страной-государством, подписавшей и ратифицировавшей в свое время Римский статут. Да, она сейчас в процессе выхода, но выход произойдет в июне следующего года. И, скажем так, то, что там, что Путин может находиться на территории государства-участника Международного уголовного суда, это очень сильно может, ну, это может сделать сильный удар по репутации международного права и той международной системы, которая существует в мире.
Напомню, да, орден выдан от МУС на Путина и Белову. У нас полминутки буквально осталось. Как Путин доберется до Венгрии? Какие варианты?
Да, сложный вопрос. Я не думаю, что он сможет, скажем так, вырыть туннель от Москвы до Будапешта, но не исключается, что какое-то государство все-таки предоставит возможность полететь через свое воздушное пространство. Можем точно спрогнозировать, что он полетит, скорее всего, южным направлением, то есть через Черное море, либо через Кавказ, Южный Кавказ также, вот, и через Турцию, а дальше, не знаю, наверное, там Болгария, еще также Северная Македония, тут возможны какие-то варианты, ну а далее там будет проще, то есть, скорее всего, мне кажется, что хотя бы минимум с одним государством, либо с двумя нужно будет договариваться, ну такое существует в практике, поэтому посмотрим на самом деле, но я думаю, что тут будет еще и содействовать в этом плане американская сторона, потому что Трамп будет заинтересован с ним встретиться, поэтому не исключено даже какое-то давление. давление на те или иные правительства. Поэтому я думаю, что, скорее всего, Путин доберется, но вопрос, будет ли результативным этот саммит, ну, я еще пока не уверен.
Станислав, спасибо вам большое. Вряд ли действительно страны Балтии или Польша откроют свое воздушное пространство, даже под давлением Трампа. Сильно это, ну, такой политически невыгодный для них сигнал. Станислав Желиховский с нами был, кандидат политических наук, эксперт, международник. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше на сайте Украинской службы Радио Свобода в интернете, radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, называемся «Донбасс Реалии». Подписывайтесь там на нас, через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал «Самые яркие оперативные новости». Ссылка прямо тут под видео в YouTube.